17:00 начинается онлайн-трансляция, то я бы хотела
сказать некоторые пока тезисы о чем, что мы будем слушать и какие у нас планы. Дело в том, что Национальная библиотека совместно с Институтом истории языка и литературы запускает проект. Проект интересный, называется «События и текст. Размышления в библиотеке». Почему возникла такая идея? Ну, во-первых, формат лектория на сегодняшний день, он один из самых популярных, особенно в крупных городах России, не только России. Почему лекторий, да, вот возникает опять-таки вопрос, потому что мы находимся всегда в потоке информации, информации очень много, но она такая краткая, точная, функциональная, и очень редко у нас остается время для того, чтобы поразмышлять над текстами, над серьезными текстами. А вы прекрасно знаете, что библиотека, особенно такая крупная библиотека, как Национальная библиотека имени Ахмеда Акиева Лидей Республики Башкортостан, она располагает огромным количеством текстов. У нас в фонде это 3.5 миллиона единиц хранения, то есть это огромная библиотека. И, естественно, у нас есть такие тексты, которые являются текстами событиями. И об этих текстах, о событиях, которые изменили историю, перевернули мировоззрение целой эпохи, мы будем об этом говорить на наших лекториях. Сегодня у нас с вами первый лекторий, он посвящен февральской революции, и у нас в гостях известный человек, публицист, кандидат философских наук, это Рустем Ринатович Вахитов. И хотелось бы сказать, что этот человек, я считаю, живая легенда, потому что человек публикуется в Советской России, является членом российского платонского общества, это сопредседатель Уфимского религиозно-философского общества имени Лосева, человек, у которого уже больше 100, даже 200 публикаций во всех газетах, так и во многих газетах. И мне кажется, это человек, который имеет свою точку зрения и может эту точку зрения вам высказать. И это очень хорошо, да, что вы вот присутствуете на таком небольшом, но, мне кажется, историческом событии. Вот. Теперь еще хотелось бы отметить, что в этом году, 2017 год, у нас столетие российских революций 1917 года. Этой проблематике тоже будут посвящены лекции нашего лектория. И в 2017 году некоторые книжные издательства, как «Алгоритм», запустили такие проекты, как «Революция и мы». И одним из авторов этого проекта является тоже Рустем Вахитов. И сегодня он тоже поделится своими размышлениями и всем продемонстрирует тоже свою книгу. Так ведь?
Да, конечно.
Итак, ну, теперь мы полностью даем слово Рустему Ринатовичу.
Сколько мне на лекцию?
Думаю, минут 50.
Хорошо, 50. Вы мне говорите, когда остановитесь, потому что...
Хорошо. Если у кого-то будут вопросы, вы, пожалуйста, записывайте, если в конце мы обязательно их зададим, и я думаю, что у нас получится очень интересный разговор.
Спасибо за такое представление. Мне бы хотелось... Интересно не только вот, наверное... послушать какую-то лекцию, интересно поговорить. Как говорить я могу долго. Был такой персонаж литературного Козьма Прутков, который сказал, если есть фонтан, то заткни его. Вот я прошу Альбину Римовну заткнуть мой фонтан минут через 50, вот, чтобы мы могли хоть нормально поговорить. Да, я благодарю вас, что вы представили уже мою книгу. Действительно, в год столетия российских революций, февральской, октябрьской, издательство «Алгоритм», известный, наверное, вам, да, его книги часто встречаются на полках книжных магазинов, стало выпускать серию, которая называется «Революция и мы». В этой серии вышли Лодинов, Карамурза, другие известные публицисты. Ну и вот так получилось, что и моя книжка тоже вышла, небольшая. К сожалению, я подарить ее всем не могу, потому что мне просто дали 2 авторских экземпляра в издательстве. Насколько я понимаю, она уже появилась на полках уфимских магазинов, я кое-где видел. Да. Ну и, конечно, через интернет-магазины ее тоже можно купить. Через Лабиринт, Озон. Этот экземпляр я принес специально для библиотеки, я хочу его подарить в библиотеке.
Спасибо.
Да, Альбина Римовна сказала, что я могу принести другие свои книжки. Я тоже пару слов расскажу, если можно. У меня вышло в Москве, в издательстве «Страна ОС», при поддержке фонда социальных исследований «Хамовники», в котором у меня был грант. Книжка, посвященная российским университетам, называется «Судьба университета в России», где описывается специфика российского высшего образования, его отличие от западного высшего образования, причем через призму концепции раздатка Бессоновой и концепции сословности Симона Кордоновского, известного социолога. Но опять-таки, к сожалению, я не могу как бы тут раздарить ее, но, насколько я понимаю, в библиотеке она есть. Я свое время приносил, да, и вы можете либо прочитать ее в библиотеке, либо просто зайти на сайт фонда «Хамовники», она там в электронном виде бесплатно лежит. Вот, ну а эта книга, которую вы можете разобрать, к сожалению, тут 4 экземпляра всего, да, она выходила в издательстве «Дилем» в Уфе. Это такие мои размышления о диалектике тоталитаризма, причем через призму, опять-таки, любимого мною Платона. Да. Я считаю, что Платон создал совершенно уникальную методологию философии истории, которая позволяет многое объяснить. То есть эту книгу вы можете разобрать, если кого ее нет. Ну, если кому-то не достанется, то есть такое платоновское общество, Арина Ильина уже сказала, что я в нем состою. Вот у него есть свой сайт, и на этом сайте я выложил эту книжку. Я хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в разговоре в библиотеке. Тем более для меня эта библиотека очень дорога. Когда-то, когда я был студентом, как и большинство, наверное, здесь присутствующих, я здесь писал свой диплом. Хотя называл еще имени Крупской. Вот. Потом в 89 году открылись спецхраны. Вероятно, молодые люди уже не знают, что это такое. В Советском Союзе не все книги были в свободном доступе. Некоторые книги могли читать только специалисты по специальному разрешению КГБ. Вот. Это называлось спецхраны. Специальный отдел библиотек, куда допускали только при наличии разрешения. Ну, меня, конечно, не допускали туда. Ну, не потому, что я был каким-то там диссидентом, хотя я с молодости как бы интересовался такими оппозиционными интеллектуальными движениями. Но просто я был очень молодой, как бы у меня не было. Я не был философом, у нас не было философского факультета. А вот в 89 году открыли спецхраны для всех желающих, и я вот на, если ниже этажом спуститься, ходил практически каждый день туда. Там лежало издание, дореволюционное издание Фридриха Ницше, которое когда-то принадлежало, если не ошибаюсь, князю Василию Кудашеву, нашему уфимскому известному земскому деятелю, как я потом уже выяснил, да. И вот пробираясь через эти яти, еры там твердые знати, да, я впервые читал Ницше, то есть впервые его прочитал по старой орфографии, да, а потом уже мне попались в руки издания, новые, его стали переиздавать. И Шестова я там тоже прочитал. «Добро в учении графа Толстого и Ницше». И вообще с этой библиотекой связано очень много волнительных для меня моментов. То есть я очень люблю книжки, я вырос среди книг. Собственно, когда-то Горький сказал, что всем хорошего мне обязан, я обязан книгам. Я не знаю, сколько много ли у меня хорошего, да, но книгам я многим обязан. Они для меня были очень большими друзьями и остаются. Вот. И библиотека – это, конечно, место, где в голове происходят какие-то революции. Да? Это очень волнительное место, с ним очень много воспоминаний связано. Но я не буду больше обременять вот рассказывать о своей персоне. Давайте мы перейдем к тому, ради чего мы здесь собрались. Я буду говорить о февральской революции. Я не случайно, когда меня попросили вот тему доклада, там употребил два, мне кажется, ключевых слова: катастрофа и утопия. Дело в том, что либеральные СМИ стремятся изобразить февральскую революцию как такую вот благостную, розовую, бескровную революцию. Революция, которая должна была привести Россию в стан цивилизованных народов, в кавычках говорят, то есть установить у нас либерализм, демократию, капитализм по образцу Запада. И вдруг пришли злые большевики, фанатики, утописты, да, которые столкнули Россию со столбового пути цивилизации, да, и произошла катастрофа. Моя точка зрения совершенно противоположная. Я считаю, что наоборот, февральская революция была крайне утопической. Что февральская революция была попыткой очень тонкого, оторванного от почвы европеизированного слоя внедрить, воплотить в России проект, который бесконечно был далек и чужд абсолютному большинству жителей России. В этом смысле февраль был предтечей бесчеловечных и тоже крайне утопичных либеральных реформ, которые у нас проходили в 90-х годах. Что же касается Октябрьской революции, то она, несмотря на то, что многие лидеры бредили космополитическими западническими идеями там, всемирного коммунизма, тем не менее, в конце концов, вернула Россию на ее свой собственный особый путь. И, в общем-то, она была принята большинством народа, хотя принята не сразу, принята путем столкновения разных социальных групп, путем поиска компромиссов, но все же принята. И это не случайно. Как это ни странно для нас прозвучит, либерализм в России 17-го года был гораздо более утопичным проектом, чем коммунизм. Хотя бы потому, что коммунизм тогда реально существовал. Существовал в виде аграрной традиционной общины. Это был, конечно, не научный, не марксистский коммунизм, но это тоже был своеобразный реальный коммунизм. А вот что касается либерализма, то он существовал только в головах нескольких сотен профессоров, приват-доцентов, которые начитались европейских книжек. Иначе говоря, исторические факты показывают, что народ России не принял февральскую революцию и не принял вот тот проект, который она предложила. Но что же это был за народ? Когда мы говорим «народ России 17-го года», то перед нами встают кадры кинохроники. Ну вот даже вот ролик, который сделала библиотека, да, к моей лекции, он эти кадры использует. И на этих кадрах мы видим, как правило, горожан. Да? То есть мы видим там студентов, мы видим солдат, рабочих, жителей Петрограда. Но проблема в том, что если мы обратимся с вами к статистическим данным, к справочникам, да, то мы сразу же выясним, что горожан в России-то было ничтожно мало. То есть более 80% населения России в 17 году проживало в деревнях. То есть горожане составляли около 20%. При этом в России был всего один город, который насчитывал 1 000 000 жителей. Это Петроград. Вот. И порядка, если не ошибаюсь, 12 городов, которые насчитывали около 500 тысяч жителей. Все остальные города, как в романе «Петербург» сказал Андрей Белый, городами-то стыдно было назвать. Да? Просто какие-то деревянные домишки. Там жили люди, которые занимались сельским хозяйством на огородах. Да, называлось это городами. Да и множество рабочих, они, хотя и формально были рабочими, фактически, как правило, имели семью в деревне, имели надел земельный в деревне, числились по документам крестьянами, да, и вообще не разрывали свои связи с деревенской средой. То есть в лучшем случае они были горожанами в первом поколении, а чаще всего это были просто сезонные рабочие, ну типа современных гастарбайтеров. То есть гастарбайтеры приезжают там из Таджикистана, Узбекистана, а тогда приезжали в Москву, там, в московские фабрики, на петроградские фабрики и заводы, из Ярославской губернии, из Рязанской, из Вологодской губернии. То есть русское крестьянство – это большинство. Причем я тут позволю себе употребить термин Арона Яковлевича Гуревича, который, правда, писал про средние века. Это молчаливое было большинство или молчащее большинство, про которое мы очень мало знаем. Потому что литература русская, да, научные исследования, публицистика, хроники разного рода, политическая какие-то выступления. Все нам рисует жизнь города. Да? То есть крестьянство остается в стороне. Про крестьянство мы знаем очень мало. Оно действительно представляло собой особый замкнутый мир. Оно было мало затронуто реформами Петра. То есть, если в городах люди читали там Спенсера, Дарвина, да, изучали в гимназиях древнегреческий язык, английский, немецкий язык, то в деревнях жили бородатые дяди, да, которые там ходили в домотканных национальных костюмах, говорили на каких-то своих особых диалектах, исповедовали какую-то очень странную веру, которая на самом деле довольно-таки существенно отличалась от официального церковного православия. Да. Есть такой, умер уже, американский религиовед румынского происхождения Мир Чилиада, я вам советую почитать его книги, если вы их не встречали. Вот у него есть такое понятие по отношению к румынским крестьянам, правда, восточноевропейским. Ну, к русским тоже можно отнести космическое христианство. Космическое христианство. Это христианство, которое смешано с такими своего рода земледельческими культами. Ну, кроме того, довольно значительное количество русских крестьян были старообрядцами. Вот недавно вышла книга Пыжикова, он там много об этом пишет, он пытается объяснить, как же так получилось, да, что большевикам удалось их от религиозной кампании во многом, да. А считает, что получилось это так, потому что статистика царская всегда занижала количество старообрядцев, да. То есть их просто целыми уездами и селами записывали никонианами. Были специально от министерства даже постановления, чтобы не более 2% старообрядцев было, да, при переписи населения. Это, конечно, не так. Значительное количество было старообрядцами-беспоповцами, которые довольно-таки враждебно относились к официальной церкви. Ну и к власти относились тоже не очень хорошо. Революция в городах очень хорошо изучена. Даже есть, как я уже говорил, кинохроника, да, есть огромное количество воспоминаний, да, сохранились газеты тех времен, журналы тех времен, в частности, в нашей библиотеке они есть, вы можете их почитать. Ну, я думаю, что и Петроградск есть газеты, и Московский, и Уфимский, потому что Уфимский тоже происходил в какой-то мере. Но проблема в том, что революция в городах, в такой почти сплошь аграрной стране, как Россия, она не могла стать пусковым крючком общенациональной революции, да, общенародной революции. И, собственно, допустим, Ленин это очень хорошо понимал. В 1917 году, всего за месяц до февральской революции, Ленин в Швейцарии выступает с докладом, посвященным 12-летию Кровавого воскресенья, то есть расстрела рабочей делегации перед Зимним дворцом в 5 году. Этот доклад, кстати говоря, Ленин написал и прочитал по-немецки, да? Как вы знаете, он знал несколько иностранных языков. Вот. И этот доклад был опубликован уже после его смерти. И потом вошел в собрание сочинений. Вот. И Ленин там буквально пишет, но я сейчас не приведу цитату, конечно, она у меня есть, не буду ее приводить. Я просто смысл передам, да, что он говорит о том, что революция не удалась, потому что недостаточно было революционного крестьянства. Вот если бы, как бы крестьянство поддержало городской пролетариат, тогда бы революция удалась. Вот через месяц после этого, в феврале, начинаются в России революционные события. В Петрограде, как вы знаете, сначала выходят женщины на улицы. Кстати, кто знает, почему женщины вышли на улицы в феврале? Потому что, вообще-то, мы празднуем День международной солидарности женской 8 марта, да, но 8 марта это по старому, это по новому уже стилю, да, по григорианскому стилю, по которому Европа живет уже 5 веков, а Россия стала жить после указа Ленина в 18 году, да. А по старому стилю, по которому тогда жила Россия, по вилианскому стилю, это было 23 февраля. 23 февраля, 8 марта, как совпадающие праздники, да? Вот, и женщина-работница вышла на демонстрацию, да, в честь вот этого дня международной женской солидарности, да, и это совпало с перебоями с подачей продовольствия в Петроград, да, потом восстали рабочие, началась общерабочая стачка, да, а потом просто началось общегородское восстание, в ходе которого избивались полицейские, да, и, кстати говоря, очень много было изверств, и убийств, да, в это время. Когда говорят бескровная революция, совершенно же неправда. В Петрограде за февральские события около 1500 полицейских было убито, и чиновников государственных, причем убивали их там, ну, изверстным способом, прямо на улицах, там, затаптывали, да, насмерть. Вот. А потом царь отрекается от власти, да, отрекается в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича, хотя уже многим было понятно, что это, так сказать, ну, очень неудачный шаг, но его как-то по-человечески можно понять, да, то есть по закону он должен был отречься в пользу своего сына Алексея, а регентом при малолетнем, так сказать, императоре должен был стать его брат Михаил Александрович. Вот. Но вы знаете, что так получилось, что у нашего государя был очень больной ребенок, это был инвалид фактически, да, он болел гемофилией, такие дети долго не живут, как правило, вот. И он пожалел своего сына, да, он отрекся в пользу своего брата. Вот. А брат был женат марганатическим браком, то есть он вообще не имел права на престол, да, и на следующий день сам отрекся в пользу учредительного собрания. Кстати, Родзянко по этому поводу писал, что народ не примет Михаила, да, начнется гражданская война. Вот то, что началась гражданская война, то он как раз не ошибся, да, но не потому, что народ не принял Михаила, а потому, что народ не принял вот ту либеральную республику, да, которая, ну, вообще ту либеральную февральскую власть, которая установилась после отречения двух русских государей, да, то есть, ну, Николая Александровича и Михаила Александровича, который всего лишь у власти побыл недолго, да, там буквально около одного дня. Кстати, интересный момент, да, династия Романовых начинается с кого? С Михаила, да, Михаила Федоровича, и заканчивается тоже Михаилом, да. История полна таких странных совпадений. Например, история Рима началась с Ромула, да, который был основателем Рима. А кто был последним императором Рима? Ромул Августул, да, Ромул Августул, которого император Теодорих отобрал, так сказать, германский император, да, германский король Теодорих отобрал, так сказать, знаки императорской власти и отослал их в Византию. Вот. Странное совпадение. Бывает. У нас тоже так же случилось. И что же происходит в деревне? Как я уже говорил, вот в городах-то мы знаем, что происходило, да, и досконально. Историки могут прямо по дням восстановить, да, что происходило. А что происходило в деревне? По этому поводу не так уж много исследований, но есть они. Например, вот есть такое фундаментальное исследование Данилова «Крестьянская революция в России, 1902-22 год». И вот мне встретилась интересная работа Осипова «Российское крестьянство в революции гражданской войны». Вот. И все они в один голос говорят, что в деревне началась так называемая общинная революция. Общинная революция. Как вы знаете, русские крестьяне жили общинами. И даже реформа Столыпина, которая была признана для того, чтобы разрушить общину, чтобы превратить крестьян в фермеров, да, на западный манер, по сути дела, в центральной России провалилась. Ну, на западе России, кое-где на юге, да, это еще имело определенный успех, а в центральной России общинники выступили против этой реформы, да, то есть они не захотели, так сказать. Ну, какая-то часть отделилась, да, стала жить на хуторах, их называли кулаки, да, вот, а большая часть осталась в общине. И что же делает эта крестьянская община? После марта 17 года, как только крестьяне узнают, что в России больше нет царя, а что в России правит какое-то там временное правительство, да, название еще какое? Временное, да, непонятно, на какое время оно село, да, но понятно, что неустойчивое правительство. Крестьяне начинают создавать свои крестьянские комитеты. И эти комитеты берут в свои руки всю полноту власти на своих территориях. Причем временное правительство выступает резко против этого. Комиссары временного правительства, которые приезжали на места, они требовали, чтобы создавали земские органы власти, в которых были представлены помещики, и крестьяне, и священники, там, и агрономы, и учителя, и врачи сельские. Да. Но крестьяне не подчинялись этому. То есть крестьяне желали сами взять власть в свои руки. По сути дела, общины превратились, да, вот в такие органы власти. А второе, что начинают делать русские крестьяне, ну, прежде всего мы говорим о центральных губерниях России, потому что национальные окраины – это отдельный разговор. Тут происходили тоже очень интересные события. Есть люди, которые могут об этом рассказать. Да. Вот, например, есть в Башкирии очень известный публицист Азат Адишбердин, да, который специально в Башкирии занимается в этом вопросе. Я не буду в его епархию вторгаться, я буду говорить о русских крестьянах. То есть русские крестьяне начинают черный передел. То есть черным переделом русские крестьяне называли что? Захват помещичьих земель, да, и переход их в общинное пользование. Совершенно верно. Вот по словам Осиповой, в 28 губерниях России до осени 17 года произошло 15 тысяч крестьянских восстаний. 15 тысяч, лишивших помещиков их земель. Более того, в сентябре, то есть когда уже, так сказать, урожай крестьян собрали, да, и, собственно, им полную свободу у них появилась, они начинают создавать даже свои собственные советы, которые, по сути дела, становятся полноценными органами власти. То есть не крестьянскими комитетами, которые вроде как и не одобрены были временным правительством, но напрямую против них выступали, а вот именно как бы полноценные органы власти. Вот Данилов пишет 3 сентября 1917 года, то есть за месяц с лишним до Октябрьской революции, да, и до Второго Советов, который создал советскую власть, да, выбрал главный орган Совет народных комиссаров, 3 сентября власть на аграрных территориях Тамбовской губернии взял в свои руки крестьянский совет, который приказом от 11 сентября упразднил помещичье землевладение. То есть революция в городе шла своим чередом, а в деревне она шла своим чередом. Формально считалось, что интересы крестьян представляет партия эсеров, да? Считал, что большевики и меньшевики, социал-демократы – это представители интересов пролетариата, а вот эсеры – они за крестьян. Но ведь СССР даже вошли во временное правительство, да, то есть СССР Чернов, очень известный, авторитетный, один из создателей партии СССР, стал министром земледелия, и он тщетно пытался противодействовать захватам помещичьих земель, да, черному переделу. Он обращался к крестьянам, он их убеждал, тем не менее к нему не прислушивались. То есть влияние как партии СССР на крестьян было очень-очень ограниченным, да. То есть они могли голосовать за эсеров, кстати, и голосовали за них во время выборов в учредительное собрание, да. Но когда эсеры выступали против их интересов, да, они просто переставали их слушать. В самый решительный момент, в октябре 17-го, власть в городах переходит к советам народных депутатов, да, и съезд советов, вы знаете. Кстати, в вооруженном восстании в Петрограде участвовали не только большевики, об этом мало кто знает, да. Все почему-то считают, что большевики и Ленин там произвели октябрьский вооруженный переворот, да, который положил начало Октябрьской революции. Надо различать переворот и революцию, да. Переворот – это то, что произошло в одном городе, да, смена власти, переход власти от временного правительства к советскому правительству, да, совнаркому. Вот. А революция – такой длительный социальный процесс, который, по сути дела, затух где-нибудь там к 22-му году только, да, когда образовался СССР, когда закончилась гражданская война. Вот мы же говорим, Великая французская революция 1789-1793 годов, да, 4 года, да, собственно, и наша революция, но не меньше продолжалась. Так вот, ну, в советские времена, конечно, партии было выгодно представить себе так, что были только одни большевики. На самом деле нет. Там были анархисты, там были левые эсеры, да? То есть участвовали в Октябрьском вооруженном восстании анархисты и левые эсеры. А затем, в результате этого восстания, да, власть переходит к съезду советов, который, между прочим, был гораздо более легитимным органом, чем временное правительство. Потому что, между нами говоря, временное правительство никто не выбирал. Это просто была группа депутатов Госдумы, которые буквально там после отречения царя, да, но там они начали действовать за день до отречения царя, по сути дела оформились как правительство после, через день после, просто объявляет себя правительством, да, и берет власть в свои руки. А вот что касается съезда советов, то там были представлены советы 60 регионов, да. То есть достаточно представительный вообще-то был съезд, да. И этот съезд принимает несколько декретов, среди которых одним из самых главных был какой? Декрет о земле. Декрет о земле. С этим декретом тоже не все очень просто. Да? Дело в том, что Ленин буквально составил текст этого декрета, да? Ленин предложил его, он настаивал на том, что декрет был принят, и декрет был принят. Но проблема в том, что этот декрет противоречил аграрной программе большевистской партии. То есть он был, это по сути дела был эсеровский проект, да. А если давать вещи вообще своими именами, то это был крестьянский проект. Потому что эсеры сами его не придумали, они собирали крестьянские наказы, да, и их вот так сконцентрировали в этом декрете. Вот это показывает как бы вот такую силу Ленина как реального политика, да. То есть Ленин понял, что народ ждет именно этого декрета, да, и он посчитал возможным поступиться какими-то доктринальными интересами своей партии, потому что партия большевиков, она вообще-то по-другому представляла себе решение земельного вопроса, да. Он настаивает на принятии закона декрета о земле. Кстати, я даже об этом писал статью, она выходила в Советской России. В одной из телевизионных программ есть такой гражданин Цыпков. Может, вы слышали, да? Ну, довольно известный публицист. Он начинал в советские времена с книг о Ленине, за которых он получил квартиру в доме на набережной. Такой элитарный дом в Москве, да, где живут только представители высшей элиты. Вот. Потом, когда получил квартиру, он стал писать книги против Ленина. Вот. Потом он стал одним из таких лидеров русского национального либерализма, но не современного там Сергея Крылов, а еще там, восходящего в 90-м годах. Вот. И он там на голубом глазу на этой передаче заявляет, вот крестьяне хотели сейчас собственно землю, вот декрет о земле дал им сейчас собственно землю. Но я даже пошел потом в интернет, зашел и специально еще раз перечитал текст декрета о земле. Ради интереса. Думаю, может, мне память изменяет. 46 лет для склероза рано как-то, но всякое же бывает, да? Вот жизнь тяжелая. Вот нет, память мне не изменила. Декрет о земле, наоборот, запрещает частную собственность на землю, да? Он объявляет всю землю национализованной, да, и переданной во владение крестьянским общинам. И более того, он запрещает эксплуатацию, да, эксплуатация. То есть земли могут обрабатывать, земля могут пользоваться только те, кто ее обрабатывает. Да. То есть, по сути дела, декрет о земле покончил с кулаками. Вот кулаки после 17-го года в России просто перестали существовать. Ну, они подались там или в анархисты, безыдейно анархистские отряды какие-то, идейные анархисты тоже были против частной собственности. Либо на стороне белых выступали, и в конце концов с ним покончили. Самое парадоксальное, что кулаков потом сама советская власть создала, когда начался курс Бухарина на обогащение. Да? Там вышел земельный кодекс, и было разрешено. Разрешены были землепользователи индивидуальные. Но уже не частные собственники, землепользователи индивидуальные. Но их тоже называли кулаками. А потом раскулачили. Вот. И, естественно, вот этим декретом о земле советская власть, она, так сказать, сразу же обрела широчайшую популярность среди крестьян. Да, крестьяне стали воспринимать ее как свою собственную власть. Вот в 17-м году, после принятия декрета о земле, по сути дела, произошла смычка двух революций. Крестьянской общинной революции и городской, большевистской, анархистской, эсеровской революции, левой эсеровской революции. Да? Ну, грубо говоря, большевистской революции. Да? И эта смычка обеспечила так называемое триумфальное шествие советской власти. Вы знаете, что до 18 года советская власть, в отличие от временного правительства, которое так и не смогло нормальную какую-то власть установить, не только, кстати говоря, в регионах России, но даже и в Петрограде. Набоков, отец писателя, да, очень известный кадет, дети кадетской партии, говорил, нам почему-то казалось, что все образуется само собой. Да? Вот мы полицию распустили, как-то милиция сама образуется, ничего не образовалось. Да? А вот большевиков поддержали, да, и буквально там, вот это называлось в советских учебниках, триумфальное шествие советской власти произошло. Но, правда, ненадолго, да. То есть, когда большевики начали политику продразверстки, то крестьяне выступили против них. Но самое интересное, крестьяне же выступили не только против них, но и против белых, когда выяснилось, что на территориях, занятых белыми, возвращается помещичье землевладение. Да, у белых была такая позиция непредрешенчества. То есть вот до учредительного собрания давайте вернем, а там как оно решит. Да. Но крестьяне как-то не понимали, да, они считали, что вот мы эту землю уже обобществили, да, какое там учредительное собрание. Да. Вот. И что самое интересное, даже когда началась эта зеленая война, то есть в гражданской войне же несколько этапов выделяют, да, и отдельный этап это так называемый зеленый шум, да, то есть война красных и зеленых, подавление большевиками крестьянских восстаний, да, вот, то самое интересное, что большинство крестьянских восстаний происходило не против, а за советскую власть. Это была борьба двух советских сил, да, только... С одной стороны были советы возглавляемые коммунистами, да, а крестьяне выступали за что? За советы без коммунистов, да, за советы без коммунистов. То есть в любом случае можно говорить о победе советской власти, да. Ну а потом при НЭПе, НЭП по сути дела был компромиссом между большевистским городом, да, и общинной деревней, да, и на долгие времена этот компромисс, в общем-то, вот, решил эту проблему. Почему же крестьяне выступили против февралистской власти? Почему крестьяне выступили против временного правительства? Почему они не приняли как вот этот либеральный проект, который предлагало временное правительство? Ну потому что, в отличие от горожан, они были носителями, как мы уже говорили, такой патриархальной культуры. Да? Культура очень далекая, так сказать, от европейских ценностей. И в основе этой культуры, если говорить о политической и экономической составляющей, лежало два положения. Первое положение – это так называемый наивный монархизм. Да? Наивный монархизм. Вот давайте я приведу вам русские поговорки, да? Это отражающие его. «Бог на небе, царь на земле. Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится. Воля Божья, суд царев. Царь от Бога пристав. Одному Богу государь ответ держит». Специалист называет этот монархизм наивным монархизмом. Да? Почему наивным? Потому что был официальный монархизм, который утверждал, что царская власть от Бога, да, но именно поэтому нужно подчиняться не только царю, но и всей этой иерархии чиновников, да, которая царем установлена. А вот крестьянский монархизм, он сочетал как бы горячую веру в царя, как в единственно возможного, легитимного, законного правителя, да, на земле. И в то же время резкие антиправительственные, античиновничьи, да, настроения. Но так же, как вот нас же удивляет, да, что вот у Путина рейтинг 80%, да, А у правительства, допустим, там 4%, да? Как же так? Правительство-то Путиным установлено, да? Вот так же, собственно, интеллектуалы 17-го года, да? Серебряного века ломали голову. Как так, да? То есть русские мужики поддерживают царя, да? А в то же время против правительства. Но так оно и было, да? Так оно и было. То есть чем больше крестьяне идеализировали царя, тем с большей ненавистью относились к царем-слугам, да, с которыми зачастую они непосредственно имели дело, да, помещикам, чиновникам, особенно низшим. Вот опять-таки я приведу ряд поговорок, да, русских. «Жалует царь, да не жалует царь. Царь гладит, а бояре скребут. Царские милости в боярское что сеют. Нет, царей угнетения от любимца царских. Не князь грешит, а думцы наводят». Да. И даже многие действия русских царей крестьяне как-то очень своеобразно, по-своему истолковывали. Когда Петр III в 1762 году выпустил манифест о вольности дворянства, вы знаете, да, до Петра III все в русском государстве обязаны были служить. У Василия Ключевского есть замечательная совершенно работа, курс лекций «История русских сословий». Да? Вот. И он там пишет, что в чем принципиально отличались сословия в России от сословий на Западе. Да? Он даже отказывается называть русские сословия сословиями. Он говорит, на Западе сословие это класс, который обладает определенными правами, да? То есть привилегиями определенными от государства данными. Да? А в Московской Руси, говорит, ни у кого никаких прав не было, а были одни только обязанности. Да? У одних одни обязанности, у других другие обязанности. А если, как он говорит, какую-то выгоду получали, ну то есть аналог права, да, то для исполнения обязанностей. Допустим, дворянин имеет право получать крестьян с землей, да, но это не право на самом деле его, да. Они ему даются для того, чтобы они его обеспечили, когда он несет цареву службу, да. И были такие случаи, когда дворяне, допустим, отказывались от, так сказать, своих участков земли от крестьян, бежали куда-то там, на Дон бежали, так как находили, возвращали и возвращали в имение, да? То есть вот это обязанности, да? Так вот, и у русских дворян была главная обязанность, это, конечно, воинская служба перед царем. И вот эту обязанность отменяет, да, Петр III. И сразу же среди крестьян распространяются слухи, да? Что, а вы знаете, что Петра III потом убили, да? То есть, ну ладно, так нехорошая была история, да, и но у нас, конечно, убийство царя было очень большой трагедией, да, именно Николая II, и нельзя это замалчивать, это действительно большая трагедия, да. Но и нельзя забывать, что вообще-то такого рода убийства в роду Романовых встречались довольно часто, да, и совершались они не чужими людьми там по приговору какой-то организации, да, а совершались родственниками ближайшими, да, там, и по крови, там, и по браку, вот, и вообще-то Екатерина II же была инициатором заговора, да, и ее любовники, точнее, ее любовник Орлов, но они, по-моему, оба были ее любовниками, но последовательно, они одновременно, вот, в то время, по-моему, Алексей Орлов был ее фаворитом. Вот. Он, по-моему, совершил убийство, хотя я специально вопрос, меня он интересовал, я писал статью «Цель убийства монархии», кстати, она входит в эту книжку, вот. И нашел ее в одном историческом источнике, что Екатерина допрашивала и говорила, а кто убил-то? То есть, судя по всему, она дала устный приказ, но письменного приказа не было. Спросила, кто убил-то? А Алексей Орлов ответил, не знаем, матушка, пьяные мы были. То есть они напились до такого состояния, ну, чтобы как-то смело заиметь, да, что сами не разбираются, что делают. Ну, так вот, и среди народа становятся слухи, что на самом деле царя не убили, да, что царь вообще остался живым, да, он ходит среди людей, он скрывается. А почему его убили, да, как крестьяне толковали? А потому что он вслед за вольностью дворянам дал вольность крестьянам, да, они его убили, а указ сокрыли, да. И, собственно, началось восстание Пугачева. И Пугачев, кстати, не первым был самозванцем-то, да, по-моему, пятым был самозванцем. То есть не было Пугачева, другой стал предводителем, в общем-то. То же самое с убийством Александра II, да. То есть народовольцы, отчаявшиеся революционеры, убивают царя, который для них был воплощением, там, силы, угнетающие русский народ. А как русский народ реагирует на это, да? А в русском народе ходят упорные слухи, что царь дал освобождение от крепостного права, а потом еще захотел дать землю крестьянам, да? А вот студенты, барские сынки, да, они взяли его за это и убили, да? Пожалуйста, да? Есть такая история, Тутолмин, у него есть совершенно замечательная работа «Русские крестьяне и власть в канун 17-го года». Он приводит пример, что даже столыпинские реформы очень своеобразно воспринимались. В Екатеринославской губернии в 14-м году крестьяне и солдаты передали губернатору письмо для царя. И из этого письма следовало, что они считали, что хутора, то есть столыпинская реформа, это выдумка министров, а царь про нее не знает. Что вот они царю рассказывали, вот что твои министры-то придумали, да? Общину нашу хотят разрушить, да? Ну-ка, вы уже заметили, что этим крестьянским монархизмом было связано очень своеобразное отношение к земле, да? То есть крестьяне не признавали сейчас собственно на землю. Почему? Но дело в том, что это тоже очень интересный вопрос. Кстати, есть тоже совершенно замечательная книжка, ну, мы в библиотеке, поэтому про книжки говорить хорошо, да? Она называется, ее автор Бердинских, Виктор Бердинских, она называется «Крестьянская цивилизация в России». «Крестьянская цивилизация в России». Вот Бердинских начал, это, она выполнена в жанре, который сейчас популярен на Западе, в Америке, oral history. То есть это на основе воспоминаний людей. Он ее начал писать в 70-х годах, когда еще живы были последние старики, хорошо помнящие, допустим, еще дореволюционные времена. Ну вот, моя бабушка была 8-го года рождения, она очень хорошо помнила как бы и дореволюционные времена, да, и революцию хорошо помнила. Вот, а в 70-х годах жили еще те, кто родился в 900-м году и даже в 90-х годах 19 века, да. Вот, и нас, ну, и вот Бердинский как-то понял, что вот еще пройдет лет 10-20, и они умрут. Да, и ничего не останется. Останутся только письменные документы. А в письменном документе далеко не все отображается. Кстати, я к вам обращаюсь. Советская цивилизация тоже уходит, да. Уходят постепенно люди, которые помнят ее самые ранние этапы, да. Если среди вас есть историки, то это же как бы, ну, непаханная целина, да, вот заниматься такими исследованиями. Вот, и вот он, я прочитав эту книжку, понял, да, что в действительности очень такое своеобразное, специфичное религиозное мировоззрение было у крестьян. Крестьяне воспринимали свой собственный труд как какое-то сакральное ремесло, да, что вот есть небо, небо это Бог, да, есть земля, земля это Богородица, да, и при помощи неба и земля, ну, то есть вступает в сакральный брак, да, рождает хлеб Христа. А крестьянин это такое священнодействующее начало, это такой, как бы, ну скажем так, языческий священник, да, который осуществляет этот брак при помощи плуга своего, при помощи труда своего. То есть отношение к земле было именно как к живому такому сакральному существу. Земля это Богородица, да. Поэтому я потом и понял, почему Илиада говорит, что это космическое христианство. Да? Это переосмысление христианства, каких-то таких космоцентрических, да, похожих на античные языческие категории. Да? Вот. И естественно, для носителя этого мировоззрения, как бы, мысль о том, что земля это просто товар, она стоит денег, да, ее можно продать, и даже не просто продать другому крестьянину, какому-то там банкиру продать, который не будет даже ее пахать, не будет пользоваться ее, как бы, плодородной силой, да, потенцией, а просто там, не знаю, замок свой построить, да. То есть для них это была очень кощунственная мысль, да. Все равно, что там священнику думать, что там можно чашу там продать, да, или там икон там чудотворную продать, да, и так далее. Что все это в деньгах можно измерить. Естественно, ни один, не только священник, ни один православный крестьянин так не подумает, да, что все это можно как бы в товар превратить. Также и для крестьян, в общем-то, превращение земли в товар, это совершенно что-то было немыслимое, да. Вот. И отсюда их, в общем-то, глубокое убеждение, что земля Божья, распределяет ее царь, а обрабатывать ее, пахать ее, да, осуществлять этот священный брак между небом и землей, обязаны ли крестьяне, да, на них лежит все это, эта миссия, да. И именно крестьянская община. Вот. И после того, как дворянство освободилось, да, крестьянам крепко зачела в голову мысль, что если теперь дворяне царю не служат, то, собственно, и крестьяне служить не должны. И более того, если дворяне царю не служат, то на каком основании они распоряжаются землей, да? Они не могут распоряжаться землей. Земля же им давалась для службы. даже не за службу, понимаете, вот разница-то в чем, да, в логике дворян и крестьян. Дворяне считали, что земля им дана за службу их предков, ну и их самих, может, да, хотя сами не могут и не служить. А крестьяне считали, что, как это в московские времена читал до Петра, да, для службы земля дается. Чтобы нормально ты мог идти в армию воевать, да, и знать, что твоя жена, дети будут им обеспечены, потому что там есть участок земли, и крестьяне будут платить оброк, да. Ну и кроме того, вы знаете, помещик там роль полицейского выполнял, роль налогового инспектора в поздние периоды, роль судьи, например, и так далее. То есть он одновременно еще был чиновником над крестьянами. Вот эта идея черного передела, идея захвата крестьян, помещичьих земель, да, распределения их, она же, в общем-то, владела умами крестьян еще с 18 века, но она и в 5 году появляется, когда целые села выступали против Солодовской приватизации. Она и в 17 году, да, проявляется в наказах съезду советов. Итак, по сути дела, идеология крестьянской революции был тоже социализм, только не философский, научно-атеистический, там, марксистский социализм, как в революции в городах, да, а особый такой монархический, мистический, консервативный, традиционалистский такой, социализм. Да. Кстати, я считаю, что вот эти взгляды довольно-таки своеобразно выражены в поэзии Есенина времен революции. Да, у него есть целый ряд поэм, там, да, вот «Иорданская голубица», допустим, «Кобыли, корабли», да. Вот в этих поэмах выражено именно такое крестьянское мировоззрение, идея крестьянской революции. Так получилось, что эта революция, по сути дела, не обрела своих идеологов, ну, таких вот, политических, да, ну, эсеры, левые эсеры пытались это сделать, но у них не получилось. И монархизм крестьян, он имел глубокие корни в их быту, то есть он не просто так возник, это не какой-то архаический пережиток. Вот мы любим говорить, что вот крестьянская община была, так сказать, таким коммунистическим органом, да, то есть там люди друг другу помогали, но она при этом была глубоко иерархична, да, то есть там была элита, большаки, да, кто такой большак? Глава семейства, да, крестьянин за 60 лет, да, вот, и ему, собственно, подчинялась вся семья, да, вся семья. Интересно, что русские крестьяне обращались к главе семьи как к царю, да, государь по имени-отчеству, да, хотя по отчеству величать крестьян вообще не полагалось, да, по закону того времени. Вот эти большаки и были, и занимали все выборные должности, становились старостами, да, а вот до реформы 61 года имели право даже там в кабалу отдавать или продавать своих детей, да, то есть они были самовластными хозяевами. Я вот приведу суждение одного историка. Организация общины до некоторой степени повторяла в миниатюре устройство московского государства 16-18 веков. 17 веков, извините, 17 веков. Староста, царь, совет стариков, Боярская дума, большаков совет, да? Сход, земский собор, главы семей, правящая элита, которая была названа патриархальной народной монархией. По-видимому, крестьянство 18-го, первой половины 19 века хранило политические традиции 16-17 веков и даже еще более далеких периодов русской истории. Вот теперь, в общем-то, понятно, почему русские крестьяне отвергли временное правительство. Потому что в их сознании единственным законным легитимным правителем является царь. Да. Если нет царя, то и никакой власти, в общем-то, нет. Да. И можно делать что угодно, да. Можно, сказать, свою собственную власть устанавливать. Драма февральских революционеров состояла в том, что они пришли к власти в стране, где подавляющее большинство которой, по сути, было бесконечно далеко от идей западного гражданского общества, от идей там, парламентаризма, от идей частной собственности, то есть всевластия рынка и так далее, и так далее. Да? Деревню только понемногу стали захватывать капиталистические реформы в конце 19-го, начале 20 века. И, по сути дела, они так и не переломили хребет патриархальному ядру деревни. Да. В мировоззрении русских крестьян начала 20 века просто даже не было категорий, при помощи которых можно было сформулировать представление либеральной демократии. Ведь демократия западного типа требует особый тип человека, да, такого атомизированного человека. То есть общество распадается на атомы, и люди между собой связаны только лишь какими-то взаимовыгодными договорами. Вот основа либеральной демократии. Такого рода людей в деревне, да, в России, просто, в принципе, не было в начале 20 века. Строго говоря, их не так много было в городах в 80-90-х годах 20 века. Да? И именно поэтому следующая февральская революция, да, то есть либеральные реформы 90-х, тоже провалились. Да? И тоже народ сделал вывод в пользу авторитарного правителя, да, если уж называть вещи своими именами. Да? Потому что непонятно народу эта демократия, не нужна она ему. Кстати, совершенно недавно я очень люблю прозу Лимонова, но я очень сложно отношусь к нему как к политику. Как писатель очень ценю. Вот. И совершенно недавно нашел сайт немецкий, где опубликованы его статьи, которые он писал в 70-х годах, когда только приехал в Нью-Йорк. Вот, найдите тоже это. Я думаю, что это легко сделать при помощи интернета. Вот. И там есть знаменитая статья «Разочарование», за которую его потом изгнали из газеты «Новое русское слово». Да? Вот он описывает там, что вот люди приезжают, это был 76-й год, да, люди приезжают в эмиграцию и разочаровываются, да, и думают, зачем вообще мы туда приехали. Ну вот в лирической форме это в романе это яичко, конечно, выражено. А там и красиво, логически, так вот публицистически это выражено, да. И Лимонов делает там очень интересный вывод, которые, если бы наши либералы как бы заметили, да, то, может, они, кстати, и не решились бы на свои реформы, и поняли бы, что все равно для них это ничем хорошим не закончится. Да? Они не добьются того, чего хотят. Да? Он там пишет, я, говорит, разговаривал с очень многими, так сказать, приехавшими в Америку, и обнаружил одну простую вещь. Подавляющее большинство из них абсолютно равнодушны к тому, что американцы считают самыми главными своими ценностями, к политическим и гражданским свободам. И даже более того, да, по своей советской закладке они становятся такими крайними какими-то государственниками, да, то есть крайне правыми представителями там республиканской партии и так далее. Да. Ну то есть, ну действительно, тут так же получилось, что наша урбанизация, она тоже пошла не по западному пути, да, и даже советские горожане, да, не стали буржуа. То есть они не стали такими атомизированными жителями. И действительно, большинство наших людей ну, довольно-таки равнодушны к идеям либеральной демократии. И мы, конечно, много можем говорить, там были ли приписки, не были ли приписки во время выборов в разные там думы, но очевидно, что либеральные партии получают проценты, которые там соизмеримы с погрешностью. Да? То есть никто за них, кроме интеллигента больших городов, не голосует. Просто потому, что людям это неинтересно. Да? Вот даже не то же самое, а вот как раз больше, все это было в 17 году. Да? То есть крестьянам совершенно непонятно было, что это такое, какая-то либеральная демократия, какой-то парламент. Вот историки говорят, что голосуя за учредительное собрание, очень многие крестьяне голосовали за большевиков, думая, что большевики монархисты. Вот я приведу прямо цитату. Да? Голосование за большевиков подчас было одновременно выражением симпатии к монархии. Такие случаи показал анализ бюллетеней с записями, сделавшими их недействительными. Ну, то есть люди, допустим, ставили галочку против большевиков, писали, я за царя, да? То есть почему? Голосуя за большевиков, они считали, что голосуют за монархию, поскольку их политический опыт знал лишь две формы власти. Монархия и временное правительство, да? Вот кто против временного правительства, те за царя, да? А Карамурза, Сергей Георгиевич Карамурза, в свое время приводил интересные слова Пришвина из его дневника, да, в которых писатель выразил ему настроение социальных низов того времени. Сердце болит о царе, а глотка орет за комиссара, да? Глотка орет за комиссара. В свое время Александр Дудин, очень известный, очень когда-то очень известный лидер такого неоевразийства, даже книгу написал, которая называлась «В комиссарах. Дух самодержавия». Да? Это вообще цитата из поэмы Волошина «Россия». Но проблема в том, я просто очень люблю эту поэму. И вообще очень люблю стихи Волошина революционных лет. Там Волошин, по-моему, раскрылся во всю мощь своего таланта в это время. Да? Так вот, у Волошина написано в комиссарах «Дурь самодержавия». Да? Вот как-то Дудин дурь с духом перепутал. Бывает. Но тем не менее, все равно правда очень значимая, мне кажется, и символичная. Вот тут я подошел к очень важному моменту, да, уже заключительному, да. Большевики ведь тоже были носителями западнического мировоззрения, из Европы пришедшего. Почему же их пропаганда среди крестьян получила какое-то хотя бы распространение? Ну, крестьяне, правда, очень своеобразно все это понимали, что говорили большевики. По-своему истолковывали, да, зачастую до противоположности, да. Но, тем не менее, они прислушивались тому, что говорят большевики. А вот тому, что говорили либеральные партии, для них это был просто малосмысленный шум, да. По нескольким причинам, мне кажется. Но, во-первых, мы с вами говорили, да, крестьяне были монархисты, наивные монархисты, да. Они были против. Либеральная демократия, не то, что там против как-то принципиально, они просто не понимали, что это такое и зачем это нужно. Крестьянин, который вырос, допустим, в семье, где самовластным правителем является большак, казалось вообще смешной мысль, что вот могут все люди, вне зависимости от возраста, от пола, собраться и скопом как бы принять решение и заменить им сам царя, да? То есть они считали, что естественно, что должен править какой-то единоличный человек, да, и не просто человек, а человек, который выше остальных стоит, мудрее, там, лучше, наделен какой-то харизмой, как мы сейчас говорим, да. Ведь харизма же это нечто от Бога данное, если так этимологически подходить, да, с древнегреческого переводить. Вот. А большевики тоже были противники демократии. Почитайте работу Ленина «Государство и революция». Да? Он там критикует демократические иллюзии и говорит, что самое наисвободное, наидемократичное государство, оно все равно не является свободным и демократичным. Потому что государство – орган классового угнетения. То есть Ленин насмехается над либеральной демократией, говоря, что это диктатура буржуазии, только прикрытая таким фиговым листом каких-то свобод якобы, да. А мы, говорит Ленин, пролетарии, мы не будем прикрываться этим фиговым листком, да, вот мы знаем, что государство имеет диктаторскую природу, и значит, наше государство будет диктатурой. Но он там, правда, говорит про диктатуру пролетариата, но, по сути дела, диктатура пролетариата, она, так сказать, осуществляет диктатуру партии, да, а в партии есть такой вождь, да, и, собственно, крестьяне это воспринимали как нечто для себя понятное, да, что вот есть Ленин, да, есть вождь партии, да, есть вождь партии. И ведь начинается уже в годы гражданской войны мифологизация Ленина, да? По сути дела, Ленин воспринимается крестьянами как своеобразный такой мужицкий царь, да? Вот возьмите рассказ Шолохова «На холёнок», да, как он представлял себе Ленина, да? Ну а культ Ленина, который, собственно, вот уже после его смерти начинает распространяться, он же не просто специально создан большевиками. Но, естественно, большевики, как очень умелые пропагандисты, они стремились все использовать, да. Но ведь культ был народный, он внизу шел, да. И, собственно, сам Ленин, кстати говоря, в ужас пришел, когда понял, что происходит. Что вот он же вообще-то был, по большому счету, русский европеец, да. Он в Европе прожил больше, чем в России. Он знал несколько иностранных языков, да. Он как-то так был большим поклонником европейской культуры. И когда он понял, что, по сути дела, они пришли к власти в аграрной стране, и этот русский народ, там, входящий в каких-то там домотканных одеждах начинает превращать его в какого-то полубога, да, то он начал очень резко возражать в последние годы своей жизни. Да. Но, собственно, он же сделать-то ничего не мог. Да, тут необратимый был процесс. То есть по-другому быть не могло. Русские крестьяне, мифологизируя Ленина, тем самым принимали советскую власть. Настолько, насколько они могли ее принять, как они ее понимали. Далее, как я уже говорил, крестьянам была близка и понятна критика частной собственности на землю, критика рынка, критика капитализма, потому что крестьяне не принимали частную собственность на землю, и вообще к торговле относились, ну, довольно-таки негативно, да, то есть для крестьянина самое такое благородное занятие, это какое занятие? Это, конечно, труд землепашца, да, то есть торговец для него это человек, в общем-то, второго порядка, да, нижестоящий. Хотя капитализм – это строй, при котором все являются торговцами, да? Все торгуют, да? И капитализм – это строй, хотите афоризм? Капитализм – это строй, при котором все торгуют всем. Вот как Маркс определяет пролетария? Пролетарий – это свободный продавец своей рабочей силы, который идет туда, где дороже платят за эту силу. Вот, пожалуйста, да? Даже пролетарий буржуазен по Марксу, да? То есть один торгует своей продукцией завода, другой торгует своей рабочей силой. Да? Вот, да, я завершаю, ага. Ну и, наверное, вот эти, вот это советское государство, где, которое действительно было служилым, где на народ накладывалась повинность там воинская, да, повинность милицейская, оно тоже по-своему было понятно крестьянам, потому что вообще-то их сознание во многом находилось еще в 17 веке, где действительно было допетровское служилое государство, где тоже у каждого были свои повинности. Ну и последнее, что сближало советы, да. Вот я сейчас закончу, я только расскажу анекдот. Но это анекдот в греческом смысле, то есть это реальная история, да, просто она смешная. Вы знаете, что в декабре 1825 года некоторые революционно настроенные офицеры вывели своих солдат на Сенатскую площадь, да, ну, тем самым пытаясь провести переворот, да, но им не удалось предотвратить приход к власти Николая Павловича, да, Николая I. Они были арестованы, их судили, отправили в Сибирь. Обратите внимание, либеральная историография очень много слез пролила по поводу страданий декабристов в Сибири. Да? Но это правда. Действительно, люди, конечно, пострадали, за свои взгляды пострадали. Тут сказать нечего. Но ведь вместе с ними были арестованы, отправлены в Сибирь все их солдаты, которые вообще непонятно за что пошли туда. Да? Им приказали выйти на площадь, они вышли на площадь. Но я все хотел сказать. Царская комиссия специально опрашивала этих солдат. И спрашивали их, ты зачем вышел-то, да? Против государя Николая Павловича, зачем вышел? Ну, барин-офицер сказал идти. А как тебе барин-офицер объяснил? За Конституцию сказал. А что ты в Конституции знаешь? Да, наверное, это жена царевича Константина. Вот так отвечали русские солдаты, да? Вот, собственно, я к тому, что когда кадеты пропагандировали на выборах учредительное собрание среди крестьян, да, что вот нам нужна конституция, нам нужен либеральный парламентаризм, да, нам нужно обязательно разделение властей, да, то крестьяне, послушав, плюнув, ходили, да, и говорили, что вот о большевике понятнее говорят, потому что за советы. А совет им понятнее, потому что советам напоминал исход общинный, да, как говорил Карамурза, доиндустриальную демократию. Как я уже сказал, вот, в общем-то, здесь произошла такая смычка. Смычка не только крестьянской революции и большевистской революции, но и смычка большевистского марксистского мировоззрения и своеобразного мировоззрения русских крестьян, уходящего корнями в какой-то патриархальный мир. Да? И это вот слияние добуржуазного крестьянского мировоззрения и постбуржуазного, да, интеллигентского марксизма, оно, мне кажется, во многом определило даже не только специфику нашей революции, но и специфику будущей советской цивилизации. Вот это ключ к ее пониманию. Ну что, спасибо за внимание, я готов ответить на ваши вопросы.
Здравствуйте, я Сапирёва Дмитрий, 4-й курс.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос.
Очень приятно.
О февральской революции, смежная тема. Вот вы в своем выступлении, лекции упомянули имиджа Ленина. И меня интересует этот вопрос, вернее, ваше мнение на этот вопрос. Насколько Ленин связан с немцами и финансирование Ленина, скажем, Кайзерской Германии. Ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я не профессиональный историк, поэтому лучше, наверное, вам посоветоваться с историками. Лично я говорил с историками, читал какие-то материалы. Насколько я понимаю, скорее всего, это не так, да? Скорее всего, это не так. То есть, если это воспринимать так, что Ленин был немецким шпионом, когда адресовал временное правительство, он не был немецким шпионом. Он не был завербован немецкой разведкой, да, и не выполнял ее задания. Если это понимать так, получали ли большевики деньги от немцев, да, на свою деятельность, да, возможно, получали. Возможно, получали, да. Они получали ее из самых разных источников, в том числе, допустим, от там, старобреческих капиталистов, да, там, от Савва Морозова. И, в общем-то, как всякая революционная партия, они не брезговали, мне кажется, никакими деньгами. Да. Вот. Мое мнение как обществоведа, я вообще-то как бы, ну, философ по образованию, да, и по роду деятельности, стыдно сказать. Но просто как, когда говоришь, что ты философ, люди на тебя очень странно начинают смотреть, да, тут не очень нормальный человек, да. Вот историк как-то прилично звучит, да, там физик прилично звучит, а философ-то. Но тем не менее, да, я все-таки философ по образованию. Так вот, и мое глубокое убеждение состоит в том, что социальные революции делаются не отдельными, даже гениальными людьми, да, а какими-то сдвигами каких-то огромных социальных сил, да, каких-то масс, да, тектоническими сдвигами. Вот. И в этом смысле этот вопрос, ну, абсолютно несущественен. То есть, получал ли деньги Ленин от немецкой разведки или не получал. Революция началась без участия Ленина. Я имею в виду февральскую революцию, он находился тогда в Швейцарии. И, кстати говоря, даже не верил в то, что она произошла. Первое время он, почему-то у него была такая золотушная идея, что царское правительство, или немцы, или царское правительство, да, отпечатали фальшивые газеты, да, и подбросили к русским эмигрантам, да, что какая-то там революция происходит. Он не верил в это. Но в 16-м году, наверное, знаете, да, Ленин, выступая на совещании социал-демократов, говорит... Кстати, в 16-м году Ленину было столько же лет, как мне сейчас, 46 лет. Да? Но он считал стариком в партии, потому что революционная партия – это партия молодых. Вот. Он сказал, мы, как представители старшего поколения, наверное, не доживем до революции в России. Но вот вы, молодежь, ее увидите, да? Вот. То есть, ни свержение царя, он не принимал никакого участия. Строго говоря, вот когда сейчас у нас еще очень много таких... людей, страдающих любовью к Белой гвардии, да, там, Корнилов, Деникин, там, Колчак, да, господа офицеры и так далее. Вот. Но вот Лавр Корнилов как раз, насколько я понимаю, участвовал непосредственно в аресте царской фамилии, да, к слову сказать, вот о благородных белых офицерах. И когда говорят о разложении армии, вот я недавно... со схожим докладом, кстати говоря, 20 февраля я выступал на круглом столе в Государственной Думе в Москве, вот, и там присутствовал петербургский историк, ленинградский историк, так мне привычнее говорить, вот, и он сказал, что когда, говорит, мне говорят о том, что большевики разложили русскую армию, я отвечаю, что русскую армию стали разлагать либералы еще в 14 году. Потому что вообще-то мало кто знает, что сразу же, как началась война, как Россия вступила в мировую войну, да, в 2014 году, в России начались резко антинемецкие настроения. И либералы их подогревали, да, стремясь создать впечатление, что вот главой таких русских немцев, пятой колонны внутри России, является Александра Федоровна, которая вообще-то была урожденная Алиса Гессен-Дарштадтская, да. Вот. И доходило вплоть до того, что немецкие погромы были, люди старались менять фамилии, даже немецкие их фамилии. И он говорит, каково же было русским офицерам, носящим немецкие фамилии, да? То есть, ну, это же были почти что русские, но просто когда-то их предки немцы приехали на русскую службу. Но они воспринимались как немцы, да, на них косо смотрели, их подозревали в том, что они предатели Родины, да. То есть их проверяли там, да, вот, они не являются ли они шпионами Генштаба. И он говорит, что вот уже тогда началось разложение русской армии, да, потому что как может нормально воевать армия, а в армии было огромное количество офицеров немецкого происхождения. Это тоже интересно, да? Где люди боятся обвинений в предательстве. А потом знаменитый приказ номер один Петросовета, да? А в Петросовете было, это опять-таки вот на том же круглом столе, тоже петроградский историк сказал, я не знал, в Петросовете было всего два большевика. Из 15 человек было всего два большевика. Но они, правда, тоже голосовали за приказ номер один. Знаете, что это приказ был, да? Это приказ, согласно которому практически была отменена власть офицеров в армии. И власть перешла к солдатским комитетам. Что кончилось тем, что вот, например, немцы атакуют, да, идут в атаку, а русские войска устраивают митинг и решают, участвуете в этом наступлении или не участвуете. Да? Вот. Так что, ну нет, Ленин, конечно, сыграл, я не отрицаю роль личности в истории, Ленин сыграл довольно значительную роль, да. Вот. Но в разрушении Российской империи его роль далеко не была решающей. Он решительную роль сыграл, когда уже надо было создавать какое-то государство, которое бы стало вот весь этот хаос как-то обрамлять этим железновым, да, удерживать. Вот тогда он сыграл, да.
Вот у меня такой вопрос. Конечно, история, как известно, не терпит, да, слагательных поклонений, но все-таки интересно, mm-hmm. Да, поразмышлять. А вот, и тем более этот вопрос вот частенько всплывает. Как вот по-вашему, вот если пофантазировать, если бы все-таки вот монархия российская
не была деконструирована, разрушена, да. А как ты вот реформировал, как вот это было соединено, там, не знаю, там, как конституционная монархия, может быть. И забвение потихоньку моменту, может быть, она превратилась в европейскую капиталистическую страну в итоге. Вот как вы думаете, это первый вопрос. И второй тоже, если пофантазировать, вот говорят, что сейчас вот ИГИЛ, статус государства, да, которое запрещено в России, оно там развивается.
Это такая сносочка обязательно.
Да, да, она развивается, там происходят события. И вот некоторые говорят, что это очень похоже, вот эти события по аналогии на вот те события февраля, когда вот как бы вот этот вот, ну, построение этого государства, оно начиналось примерно похожий сценарий, и вот ну, как тут можно.
Ну, я благодарю Искандера Олеговича за вопрос. Ну, дело в том, что мы с Искандером очень хорошо знакомы, да, и работаем вместе. Вот я просто присутствующим объясняю. Что касается ИГИЛ, я не готов ответить на этот вопрос, потому что я не являюсь специалистом по исламу. То есть для этого нужно знать ситуацию. Наверняка там как-то они пользуются каким-то социальным протестом, действительно, назревшим вот, в бедных странах, да. Но вот заниматься спекуляциями по этому поводу не хочу. Я никогда не читал там по этому поводу. Как специалист, вообще-то я занимаюсь русским евразийством, да, как историк философии. Как философ вообще интересуюсь социальной историей России, да, вот, советским этапом прежде всего. Да. Поэтому вот про это ничего сказать не могу. Что касается первого вопроса, ну, я не знаю, удобно ли как бы ссылаться на свои работы, но совершенно недавно в газете «Советская Россия», в интернете это тоже есть, у меня вышла статья, которая называется «Октябрьская революция. Альтернатива русскому фашизму». Почему она так называется? И о чем я там пишу? Был такой американский социолог, очень известный в свое время, Баррингтон Мур-младший. Ну, у него еще и папа был, но он эколог был. Да? А этот был социолог. Он работал в Гарвардском университете в Центре советских исследований. Вот. В 60-е годы он написал книгу, посвященную проблеме модернизации, которая вообще на Западе ставит рядом с законами Роберта Штенглера, с профессиональной этикой духа капитализма Вебера, то есть очень почитают. У нас в России долгое время она была неизвестна, эта книжка, она вышла на русском языке в 16-м году, в 60-х он написал, да, это к тому, насколько опаздывают вообще переводы, да, то есть зачастую мы не знаем, что там на Западе, о чем на Западе люди думали еще там 50 лет назад, да, а что они сейчас думают, мы вообще не знаем, да, вот. Или, конечно, языков не знаешь. С языками у нас в России трудно, как правило. Так вот, я просто рецензировал эту книгу. Эта рецензия вот скоро должна выйти тоже. Книга показалась мне безумно интересной. И после этой книги я написал статью. Баррингтон Мур-младший пишет, что существует три пути модернизации. Да? Вот если мы посмотрим с вами на страны мира, то мы увидим, что все они начинали с какого-то традиционного аграрного этапа. Да? Но все они по-разному пришли к урбанистическому модерному обществу. Первый путь – либеральная модернизация. Он там подробно разбирает, как она происходила в Англии и во Франции. Второй путь, он называется фашистская модернизация, но, естественно, там тут нужно было рассмотреть национал-социалистскую Германию, но поскольку он говорит очень много исследований по Германии, то он там только вскользь упоминает, а в основном он рассматривает Японию, да, азиатский фашизм. Ну и в какой-то мере, наверное, Италия тоже упоминается. Ну то есть это, в общем, вот Германия, Италия, Япония, да, и другие подобные страны. И третий путь он называет крестьянской модернизацией и берет здесь Россию и Китай. Но в основном он, раз у него там целая глава Китая посвящена, про Россию он тоже упоминает походе, хотя он вообще-то, ну, как бы советолог, да, и россиевед, да. Но у него по России там отдельная есть работа, и он не стал все это в одну книгу впихивать. Так вот, и он пишет там об условиях, да. То есть какие нужны условия для того, чтобы тот или иной путь модернизации осуществился. Он пишет, что либеральная модернизация возможна только в странах, которые имеют очень сильную буржуазию, да, и очень, очень слабую аристократию, и по сути дела, раздробленное слабое нереволюционное крестьянство. Да. Ну, как в Англии, например. Да? Как в Англии, например. Вот. Ну, во Франции были свои, конечно, особенности, но он описывает, почему там произошла, он объясняет, почему там произошла именно либеральная модернизация. хотя несколько отличная от английской. Что касается фашистского пути, то это путь таких слаборазвитых аграрных стран, но стран, где во-первых, среди аристократии есть какие-то здоровые слои, да, которые могут сомкнуться с городской буржуазией, тоже достаточно слабые. Вот. А в деревне достаточно большая есть прослойка кулаков, ну, то есть таких крепких хозяев, частных собственников. Собственно, все это присутствовало, допустим, в Германии, в Италии. Да? И в Японии там тоже свою специфику это имело, но тоже описывает. Вот. А что касается России и Китая, то вот здесь, они были обречены, он считает, на крестьянскую модернизацию, что такое крестьянская модернизация, то есть там было революционное крестьянство, которое постоянно бунтовало, совершенно сгнившая аристократия, которая не могла просто править, да, и очень слабая, трусливая, зависимая государство буржуазии, которая просто, даже боялась взять власть в руки, а если брала, то было видно, что она не справляется, да. И тогда вот власть переходит к какой-то революционной партии интеллигентской, которая на волне крестьянского бунта создает государство, а потом уже начинает этот крестьянский ресурс как бы урбанизировать, да, осуществлять модернистскую программу. Да. Так вот, действительно, мне кажется, что либеральный путь развития для России просто был закрыт. Да. Просто потому, что Столыпинская реформа показала, что не удалось создать у нас сельскую буржуазию. Да. Не удалось. Вот. И поэтому альтернатива на самом деле была между коммунизмом и фашизмом. Да? То есть фашистская модернизация в России могла произойти. При условии тоже определенной удачи Столыпина, да, и как он говорил, дайте мне 20 лет, вот было бы у него 20 лет, да, может быть, да. И в принципе, хотя мы белое движение считаем либерал-националистическим, то есть они были сторонниками России для русских, единой неделимой России, но в то же время там они были либералами. Но вот глядя на идейную эволюцию русской белой эмиграции, да, а я вообще специалист по русской эмиграции, я давно этим занимаюсь, я могу сказать, что постепенно она дрейфовала к фашизму. Да, вот первое поколение эмигрантов — это демократы с таким небольшим национальным душком, да, вот в духе Вест. Да. Струбы, да, национал-либералы. Вот. Дальше евразийцы, молодороссы, они не фашисты, но они крайне негативно относятся к либеральной демократии, они ищут другие пути, да, они консервативные революционеры. А вот молодое поколение эмиграции, нацмальчики, вот НТС, допустим, будущее, да, Всероссийская фашистская партия, да, это уже откровенные фашисты. И, собственно, эти же самые личности вполне могли прийти к власти в России, если победили белые. Да? И тогда мы имели фашистскую Россию. Вот не коммунистическую, а фашистскую. Но мне кажется, что фашистская модернизация, во-первых, конечно, морально это неприемлемо, да. А во-вторых, мне кажется, что фашистская модернизация просто провалилась бы, но по той простой причине, что в такой национальной стране, как Россия, как бы строить политику на основе русского национализма, то есть в таких крайних формах, да, возможно, даже и в российских формах, потому что даже расовые как раз идеи были популярны в 20-30-е годы, это просто кончилось бы катастрофой. Поэтому, как в свое время сказал Устрялов, кстати говоря, в книге, посвященной итальянскому фашизму, да, он отвечает на вопрос, что лучше, да, фашизм или коммунизм. Он говорит, для нас, россиян, этот вопрос вообще не существенный, потому что у нас уже есть коммунизм, а любимый на коне не объедешь. Да? Давайте принимать нашу историю такой, какая она была. Да? То есть, мне кажется, в данном случае это было безальтернативно. Да? Возможно, были вариации советского проекта, но вот то, что крестьянство сметет этот режим, да, и что какая-то интеллигентская партия социалистического толка этим воспользуется, да, вот, и будет производить модернизацию, вот это, мне кажется, было безальтернативно. Да? Возможен ли сейчас либеральный путь? Это сложный вопрос. Вот есть совершенно замечательная книжка, я сегодня очень много книг порекомендовал, может мне это устроиться рекламным агентом, который книги рекламирует. Ее автор Анатолий Вишневский, очень крупный вообще российский демограф, называется она «Серп и рубль». Вот. Он либерал, я либералов не люблю, но его книжку с огромным удовольствием прочитал. Он, кстати говоря, будучи либералом, тоже считает, что по-другому как-то сложиться не могло в такой стране, как Россия. Да? Вот. Но при этом он считает, что вот Россия уже вышла из аграрного состояния, она стала городской, а горожане имеют другое мировоззрение, которое, как предполагает, большую свободу человеку, больше уважения к правам личности, и поэтому он испытывает такие вот надежды по поводу того, что вот либеральный проект у нас в России может состояться. Да? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Но это уже отдельный такой большой разговор. Он уже не 17-го года касается наш. То есть 17-го года, но уже 2017.
Хорошо. Еще вопрос к Богу.
Дружище Александр, первый университет. А вот вы много сказали про такую общинное мировоззрение. Если перенестись на 10 лет вперед после революции, почему христианство так неохотно вступало в расходы, которые к общине были несколько ближе, чем к бухаринской линии обогащения?
Ну, спасибо. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Но давайте насчет бухаринской линии обогащения, во-первых, да. Бухаринская линия обогащения не предполагала, что все крестьяне станут кулаками, да. Это просто была ставка на кулака, да. Хотя кулаков вообще в деревне было меньшинство. То есть все время до коллективизации, то есть начиная с 17-го года, с декрета, ну да и даже раньше, да. И вот до коллективизации в деревне существовала община, правильно? Вот, она существовала официально. Ну, собственно, она официально стала существовать с 61-го года, да, когда она стала называться сельским обществом, да. Вот, то есть кулаков было меньшинство. Просто большевики первое время сделали на них ставку. Я даже могу объяснить, почему. Потому что кулацкие хозяйства давали больше хлеба, да. Не потому, что они были крепкими хозяйственниками, потому что община через полосица, да, вы знаете, представляете, что такое, да. То есть там у каждого своя полоска земли, причем это постоянно меняется, этот участок, да, и поскольку этих участков много, там невозможно использовать машины сельскохозяйственные, да, тот же самый трактор, понимаете? А большая кулацкая семья, она достигала до 50 человек, да, представляете, до 50 человек, и каждому полагалось там сколько-то акров земли, да, то есть довольно большое поле. Вот, и кулаки часто применяли сельскохозяйственные машины. То есть, вот, как это ни странно прозвучит тоже, да, первыми как бы трактористами на селе вообще-то стали, конечно, там не Паша Анделина, как это наша пропаганда изображала, а именно кулаки, да. И даже когда раскулачивали, то если даже была инструкция, один из критериев как у кулацкого хозяйства наличие сельских машин и механизмов, да. То есть общинники-то жили довольно бедно, да. Вот. Это во-первых, что касается бухаринского курса на кулака. То есть община все равно существовала. Вот. А что касается, почему крестьяне неохотно вступали в колхозы, ну потому что, насколько я понимаю, первые колхозы, вообще существовало уже несколько проектов колхоза, как вы знаете, да, и, в общем-то, в конце концов был принят довольно-таки компромиссный проект, который предполагал, что у крестьян должно быть еще и какой-то собственный небольшой участок земли, своя скотина какая-то, да, свои какие-то инструменты там и так далее. А первые колхозы вообще были подчастую списаны с модели израильских кибуцев. Да. Тогда еще государство Израиль не существовало, но в Палестину очень много уезжало как бы, пионеров, да, сионизма. Вот. И подавляющее большинство из них вообще-то были коммунистами и социалистами рьяными. Наверное, вы знаете тоже об этом. Вот. И первый кибуц появляется именно там. А кибуц это полное обобществление, да? Включая там обобществление там, птицы, там, мелкого скота, то есть всего, да? Всего. А все-таки сельская община, она, конечно, была коммунистическим органом, да? но она, по-своему она была очень сложна, да. Подразумевалось все-таки, что вот у каждого должен быть свой дом, да. Зачастую же в кибуцах вообще, между прочим, ну я не знаю, там, когда колхоз создавали, вряд ли все-таки этого требовали, но в кибуцах вообще зачастую жили в одном доме, да, барачного типа, да. Потом все-таки предполагалось, что свой участок земли должен какой-то быть, да. Он свой не в том смысле, что он частная собственность, да, его община выдает, да, но пользуется им, да, семья, да. Какая-то своя скотина тоже, да. То есть вот крестьянину с этим сложно было смириться, да, чтобы у него все это отобрали и обобществили. Поэтому, да, поэтому. Ну и кроме того, все-таки, опять-таки, не будем скрывать, колхозы насильственно вводились. Другое дело, что если бы они совершенно не соответствовали как бы мировоззрению русских крестьян, то и не смогли бы это сделать, да. Но они водились насильственно. Потому что там Сталину нужно было решить проблему обеспечения города хлебом, да? Вы знаете, что на вот, рубеже 20-30-х годов был голод в городе, да? Ну, не полноценный голод, да, то есть, но карточки вводились. И это вызывало очень большие. Вообще, Сталин же был человек старый, да? Он помнил, что в 17-м году, в феврале, все началось с хлебных очередей. И когда ему сказали, что в Москве в 29-м году вводятся карточки на хлеб, да, то как-то ему стало не по себе немножко.
Так, еще вопросы? Все? Есть еще вопросы? Хорошо. Я бы хотела, вот, вопросов действительно очень много, но вот когда открываешь эту книгу, это не историческая книга.
Да, нет, это публицистика.
Это публицистика. То есть у некоторых сразу такие претензии, вот я слышала просто, да, все эти комментарии тоже читала, что вот у Рустама Ринатовича нет документов, нет исторической
книги. Да, нет, не историческая книга,
да,
конечно.
Да. Но я на самом деле хочу сказать, что у нас хотя бы в гостях сегодня историки, это и башкирские.
И там написано, что я публицист, вот, да. Если вы перевернете,
да,
вот.
Совершенно верно. Поэтому нужно тоже на это обратить внимание, что это публицистическая работа, что это размышление, так,
да,
по поводу февральской, октябрьской революции. И сегодня мне было интересно то, что вроде бы тема была февраль, а мы рассмотрели практически всю историю, да, вот, ну, не всю историю, да, это тяжело, потому что все рассматривается в определенной системе, и мировоззренческие здесь были, да, вот, там основания и крестьянства, и вообще вот российского нашего сознания, и те моменты, которые происходили, они не просто, да, так происходили. И мне очень вот, ну, со своей точки зрения понравилось ваше рассуждение, Рустам Ринатович, да? Я думаю, что студентам тоже. Кто-то хочет просто высказаться, по не задавая вопрос, да, а хотелось бы тоже услышать. Вот, пожалуйста, Илья Демичев, пожалуйста, можете сюда присесть.
Демичев Илья, тоже кандидат философских наук, ученик Рустам Ринатович.
Пожалуйста, присядьте, чтобы вас было видно. Давай.
Чтобы жена вас сегодня это видела.
Ну да, конечно.
У меня действительно не вопрос. Почему не вопрос? Потому что практически совсем сказано, что Ринатович согласен, в общем-то. Единственное, что ремарка, поправка, не знаю, как это назвать. Вот я понимаю, чем было основано противопоставление городской интеллигенции, активно участвующей в публичном политическом процессе, и российского русского крестьянства, прежде всего, да, русских городских рабочих и так далее. Я понимаю все противоречия мировоззренческие, даже, в общем-то, согласен с тем, как вы их описали. Единственное, что... Может быть, это чисто риторически, может быть, это еще по какой-то причине, но выглядело так. Есть архаический пласт народного мировоззрения, народной культуры, народной организации жизни и носители передового.
Ну, не передового, модерного. К нему по-разному можно относиться, да, к модернизму.
Да, вот. И, по сути, вот революционное противостояние между там февралистами и октябристами, да, как бы более широко, если назвать, между февралистами и большевиками, оно, помимо, собственно, взаимного как бы войны, заключалось в том, кто лучше... или кто с меньшими издержками донесет передовой модерновый опыт до вот этой вот темной социальной массы местного населения. В принципе, такая установка соответствует действительно установкам дореволюционного и первого послереволюционного как бы, вот этого слоя, да, интеллигентного, городского, европеизированного и так далее. В общем-то, повторюсь, это соответствует. Но если мы рассматриваем именно как социокультурную динамику, да, вот это смещение тектонических плит, и здесь опять же я с вами согласен, да, столкновение не просто мировоззрений, каких-то там отвлеченных установок, да, а именно столкновение и даже не просто образов жизни, а как сказать, одновременно и мировоззрение, и миропонимание, и организация непосредственной жизни, вот, то такой подход, мне кажется, как сказать, не неправильный, а некорректный.
Ну, давайте без реверанса.
Да. Некорректный. Почему? Потому что дело не в том, что большевикам удалось лучше и с меньшими издержками донести свои модернистские установки.
Хотя это верно.
Хотя это тоже верно, да. И дело даже не в том, что темные крестьянские массы, пусть и неправильно, но чуть получше поняли, что они сказали. Дело в том, что сама институциональная организация советского общества, даже не советской власти, а именно вот этого перспективного советского общества, она выросла и раскрылась, исходя из вот этих вот установок организации жизни широких слоев населения, широких народов.
Ну, я сказал об этом,
России. Да, вот. Поэтому я и говорю, я в принципе я согласен.
Просто не об этом говорил, это
ремарк, да. Вот. И что важно, почему я, собственно, заостряю на этом все-таки внимание, почему? Потому что уже кризис советского общества, да, он во многом строился по той же схеме. То есть есть архаические советские представления, ну там как бы верхние Вольта с ракетами, да, там
совки и так далее.
Да, совки, Древний Египет и так далее, и носители вот этого вот передового. Вот. Опять же,
они опять провалились.
Они провалились, но чего это стоило?
Ну да, ну вот. Революция тоже немало стоила.
Да? Да. Вот.
Спасибо. Нет, ну просто если это отдельный вопрос советской цивилизации, если хотите, когда мы встретимся, можем, не знаю, дискуссию какую-то про советскую цивилизацию устроить.
Хорошо, спасибо. Ну, сейчас вот все-таки все немножко подустали, да, это очень долго ждали. Я думаю, что той информации, которую они сегодня услышали и получили, это очень много. Я думаю, это для размышления, для их понимания, наверное, это очень много, мне так кажется, должно быть значимо. Вот. И что я хочу сказать? Ну, я поблагодарить спасибо Рустама Ринатовича за то, что вы пришли, за то, что мы поговорили, за то, что вы, наверное, я сейчас думаю, задумаетесь о тех или иных событиях. Потому что вот в последнее время, вот еще такая вот немножечко не ремарочка, а просто вот, ну, говорят, что в 2017 году очень много будет конференций, дискуссий по поводу революции в России февральской и октябрьской революции. И многие говорят, ну, зачем дискутировать, зачем вообще собирать конференции? И, ну, вот такой вывод, что необходимо снова переосмыслить, понять с разных точек зрения, понять с точки зрения обывателя, простого человека, как он себя чувствовал в февральской революции, например, как вот вы сегодня как раз отразили вот эту проблему, как крестьяне, да, что они не поняли, просто они не смогли все это понять, принять и как раз поучаствовать, да, вот в февральской революции, и поэтому вот возникла другая революция, да, и так вот получается эволюционно. Вот. Я думаю, что мы по этому поводу тоже будем собираться, потому что библиотека, она вот такое учреждение, которое действительно должно быть в центре дискуссий, наряду и с институтами, и с учреждениями образования. Я думаю, что мы еще пригласим Рустама Ринатовича. И очень надеюсь, что студенты будут поддерживать, приходить на такие лекции. Лекции не в стенах ваших университетов, а в стенах национальной библиотеки, которая действительно располагает текстами и которая желает, чтобы такие дискуссии, конечно, проводились.
Спасибо большое. Да. И вам спасибо большое.
Ну, спасибо. Давайте вам. Спасибо. Всем большое спасибо. Слово доброго.
А где можно посмотреть то, что в интернете?